говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Министр иностранных дел Грузии об отношениях Тбилиси и Москвы после решения вопроса о членстве России в ВТО. Бюджетный дефицит и реформа правительства США. Социологическое исследование. Нации между государствами. Вдоль новых восточных границ Европейского Союза. И год Диккенса. Передача к 200-летию писателя. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Почти год назад мы беседовали в пражской студии «Радио Свобода» с министром иностранных дел Грузии Григолом Башадзе. Тогда только что закончился 14-й раунд переговоров в Женеве, на котором Грузия настаивала, чтобы Россия взяла обязательство не применять силу. Россия на это не пошла, переговоры закончились безрезультатно. Россия заявляла себя модератором, а не стороной переговоров. И это я подчеркнула в вопросе, чтобы услышать тогда вот такой ответ министра.
Идет такая попытка играть в день сурка, как с Афганистаном, с так называемым социалистическим лагерем и с прочими атрибутами 20 века. То есть выставляются вперед эти клоуны, эти оккупационные режимы, и нам говорят, что вот с ними разговаривайте. Хотя мы попытки с ними разговаривать предпринимали с 1991 года, когда, собственно говоря, и началась оккупация этих регионов Грузии. А Россия категорически отказывается разговаривать с Грузией, признавать Грузию как суверенную страну, признавать нашу территориальную целостность, признавать законно и демократически избранное правительство, законно и демократически избранного президента.
Прошел почти год. Параллельно развивался переговорный процесс о вступлении России в ВТО, который все-таки закончился компромиссом. Россия получила возможность вступить во Всемирную торговую организацию, чему длительное время препятствовала Грузия. Что изменилось за год в Женевском процессе урегулирования замороженных конфликтов в Грузии? Наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович встретился с Григолом Башадзе в кулуарах сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вы пошли на компромисс с Россией, фактически позволив ей вступить во Всемирную торговую организацию. Дал ли какие-то плоды этот компромисс? Стали ли легче переговоры с Россией в Женеве, переговоры с Россией на некоторых неофициальных уровнях? Что достигнуто этим компромиссом?
Начнем с женевских переговоров. Они абсолютно парализованы, к сожалению, не по нашей вине. Хотя, надо сказать, что встречи проходят регулярно, и это уже результат. Но, к сожалению, никаких конкретных достижений ни в первой рабочей группе, где обсуждаются вопросы безопасности, и ни во второй группе, где обсуждаются вопросы по беженцам и вынужденным перемещенным лицам, нет. Это не выбор Грузии. Мы каждый раз привозим очень конкретные конструктивные предложения, но в ответ всегда получаем отказ. Или рассмотреть эти предложения, или принять их в качестве рабочего плана. Что касается других форматов, то, что у нас есть искреннее желание улучшить отношения с Российской Федерацией, мы это, в частности, продемонстрировали на других переговорах. Сперва в Берне, потом в Женеве по поводу вступления России в ВТО. Вы прекрасно понимаете, что у нас были все возможности, а суверенную волю Грузии никто не может ограничить, и сделать все, чтобы не пустить Россию в ВТО. Но с первого раунда мы туда приезжали с одной единственной целью. Не поступаясь национальными интересами, не подходя даже близко к нашим красным линиям, добиться того, чтобы Россия стала полноправным членом этой уважаемой организации. Что, кстати, очень хорошо и для организации, и для России, и для Грузии, и вообще для мировой торговли. И мы думали, что на этой конструктивной основе можно будет довольно быстро предпринять другие шаги. Но, к сожалению, никакого ответа из Москвы не получили. Точно так же, как не получили никакого позитивного ответа после того, как президент Грузии взял одностороннее юридическое обязательство 23 февраля 2010 года никогда не применять силу для восстановления территориальной целостности. Ну, что мешало России взять точно такое же обязательство и немножко разрядить ситуацию. Вместо этого мы получили в ответ стратегические военные учения «Кавказ-2012», которые очень подозрительно напоминают аналогичные учения в 2008 году, прямо накануне войны. И даже как-то с особым цинизмом в российских телевизионных новостях демонстрируется карта Грузии с Тбилиси, вокруг которого обведен кружок. Так что, к сожалению, ничего оптимистичного я вам сказать не могу. Как министр иностранных дел Грузии могу еще раз подтвердить, что в любом месте, в любое время, на любом уровне, по любому предмету, без предварительных условий, Грузия согласна сесть за стол переговоров с Россией и в спокойной, рабочей, свободной от пропаганды манере обсудить все те проблемы, которые существуют между двумя государствами.
Критики политики Тбилиси говорят о том, что, несмотря на все противоречия внутри власти, как в Абхазии, так и в Южной Осетии, и абхазы, и жители Южной Осетии говорят о том, что лучше уже эти противоречия, чем любое возвращение в Грузию. Есть ли у нынешней грузинской власти какой-либо ясный и четкий план, как реинтегрировать эти два региона обратно в Грузию?
У нас есть государственная стратегия реинтеграции, которая работает. И очень вас прошу, не обращайте уж такого пристального внимания на те заявления, которые делаются в Сухуми и в Цхинвали, прежде всего для того, чтобы они были услышаны в Москве. Потому что в некоторых контактах мы слышим совершенно обратное от них. И, кстати говоря, так называемые выборы в так называемой Южной Осетии еще раз доказали, в какую сторону мысль у этих людей идет. Жить на российской военной базе удовольствие ниже среднего. И наши сограждане, которые живут за линией оккупации и в Цхинвальском регионе, и в Абхазии, это уже поняли. И время все расставить по своим местам. Когда, с одной стороны, Грузия практически уже выполнила свой план по сотрудничеству с Европейским Союзом, и уже вплотную подходит к переговорам о свободной торговле и к безвизовому режиму, что, хочу обратить ваше внимание, в итоге, после завершения этих переговоров, приведет Грузию ко всем четырем свободам, которые есть у государств-членов, то есть у нас будет все, кроме участия в институциях Европейского Союза. А с другой стороны, ты живешь на оккупированной территории, и тебя облагоденствуют С-300, С-400, 10 тысячами российских военнослужащих, и какой-то мифической финансовой помощью в $1 миллиард, материального следа которого найти, ну, совершенно невозможно, но если только в Барвихе или на Рублевке. Поэтому эти заявления делаются прежде всего для Москвы. У нас есть продуманная программа. Наши абхазские и осетинские сограждане без всякого колебания и очень часто обращаются уже к нам, когда им нужно оказать первоклассную медицинскую помощь, когда своих детей они хотят послать в первоклассные учебные заведения. Грузия сейчас начала серьезную, очень хорошо подготовленную работу по созданию так называемого нейтрального документа, Neutral Document for Travel. И несколько европейских государств уже официально признали этот документ, и скоро признают остальные. И наша цель – вывести людей из российской военной резервации, вывести в широкий мир, чтобы они увидели, что Грузия вместе с остальной Европой им предлагает.
С министром иностранных дел Грузии Григолом Вашадзе беседовал Данила Гальперович. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Во вторник в обращении к Конгрессу США президент Барак Обама сделал основной упор на укрепление экономики страны. Однако критики Обамы обвиняют его сейчас в том, что в этом своем программном выступлении, которое помимо всего является и заявкой на начало кампании по избранию в Белый дом, президент почти ничего не говорил об одной из главных, по мнению специалистов, проблеме – сокращении бюджетного дефицита. Защитники Барака Обамы указывают на то, что администрация постоянно предпринимает шаги по сокращению правительственных расходов. На прошлой неделе, например, президент объявил о слиянии нескольких федеральных агентств, управляющих сферами бизнеса и торговли, в один департамент. Эта инициатива стала частью обещанной Бараком Обамой реформы правительства и была вызвана, по его словам, необходимостью повысить эффективность и международную конкурентоспособность американских компаний. Мнения экспертов по этому поводу разделились, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
6 правительственных учреждений – Министерство торговли, Федеральное управление мелким бизнесом, Экспорт-Импорт-Банк, Корпорация по зарубежным инвестициям, Агентство торговли и развития и Офис торговых представителей – по плану президента должны объединиться в один департамент. Идея слияния правительственных ведомств не нова. В 1983 году президент Рональд Рейган обратился к Конгрессу с похожей просьбой о реорганизации правительства. Все времена для американцев Япония была, как сегодня, Китай, главным экономическим соперником и страной, потенциально представляющей угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. Рейган считал нужным создать японскую версию сильного, эффективного Министерства международной торговли и индустрии, чтобы усилить экспорт, который, как считалось, является ключевым фактором в экономическом процветании любого государства. К слову сказать, многие экономисты со временем пришли к выводу, что успех Японии заключался не в международной торговле, а в превосходной налоговой и бюджетной политике, которая была заложена еще командой американских специалистов, собранных генералом Дугласом МакАртуром. Впоследствии модель была отвергнута самими японцами, а в 2002 году Министерство финансов Соединенных Штатов даже выступило с заявлением, цитата, «японская модель не является источником конкурентоспособности Японии и стала причиной нашего провала». Конец цитаты. Вице-президент Центра американского прогресса Сара Розен Уортел считает, что сегодня реформа правительства должна быть ключевой для президента Обамы.
Наша страна сейчас стоит перед множеством вызовов. Безработица, здравоохранение, энергетика – это только некоторые из гигантского списка проблем. В такие трудные времена людям свойственно обращать свои надежды к политикам. Приблизительно двое из троих американцев говорят, что сейчас очень важно утвердить реформу здравоохранения. Столько же выступают в защиту политики президента в вопросе борьбы с загрязнением окружающей среды. Но везде, будь то в здравоохранении, образовании или экологии, американцы не верят, что правительство может справиться с возникшими сложностями, и более того, сомневаются, что оно в состоянии сделать это хорошо. Улучшение продуктивности работы правительства сейчас одна из главных задач администрации, потому что восстановление доверия американцев к своему правительству поможет в будущем получить поддержку у населения в решении разных проблем. Американцы должны знать, что каждый доллар используется эффективно.
Федеральное правительство США с каждым годом увеличивается, что вызывает недовольство американцев. Согласно последним исследованиям, растет не только число государственных служащих, но и количество оплачиваемых правительством контрактных работников и организаций, которые получают федеральные фонды. Реально правительственную зарплату получает 14 миллионов 600 тысяч бюджетников, включая почтовых работников, военных и гражданских служащих. В 2002 году их было чуть больше 12 миллионов, и, как утверждают специалисты, за последние 10 лет основной рост госслужащих, 2,5 миллиона, произошел именно за счет контрактников. Этот скачок был вызван тем, что потребовались дополнительные кадры для борьбы с терроризмом, а также для ведения двух войн в Ираке и в Афганистане. Но когда политики обсуждают размер правительства, то и республиканцы, и демократы предпочитают не упоминать почти 10,5 миллионов работников по контракту, оплата которых только в 2005 году составила 400 миллиардов долларов из контрактного фонда и 100 миллиардов федеральных субсидий. Крис Эдвардс, директор программы по изучению налоговой политики в Институте Катона, считает, что вместо того, чтобы объединять 6 федеральных агентств в одно, президент должен был бы просто их закрыть.
Президент Обама попросил полномочий, которые имели до него другие президенты, объединить федеральные ведомства для того, чтобы сэкономить средства. Казалось бы, в целом это хорошая идея, но у меня в нынешних обстоятельствах действия администрации вызывают подозрения, потому что попытка создать одно министерство из нескольких торговых и экономических ведомств на самом деле не приведет к бюджетным сокращениям, а еще больше увеличит правительство. Я подозреваю, что президент Обама, объединив вместе полдюжины небольших ведомств, создаст огромную бюрократическую машину, которая в итоге будет разрастаться еще больше.
Белый дом выступил заявлением, что в результате слияния будут сокращены до 2000 федеральных служащих, и в течение 10 лет бюджет снизится на 3 триллиона долларов. Но эксперты говорят, что для погашения бюджетного дефицита это слишком незначительная экономия. И важны здесь не столь цифры, сколь желание президента переложить решение проблемы на плечи Конгресса. В случае, если республиканцы заблокируют слияние, Барак Обама сможет использовать это в своей предвыборной кампании как козырь. Я хотел сократить бюджетный дефицит, но законодатели не дали мне этого сделать. Критиков политики президента Обамы в вопросе о сокращении дефицита возмущает тот факт, что в то время как частный сектор вынужден был из-за рецессии, как говорится, туго затянуть пояс, провести массовые увольнения, снизить зарплаты и так далее, жизнь госслужащих нисколько не изменилась. Согласно данным Бюро экономического анализа, за последние 10 лет разрыв между зарплатами федеральных служащих и работников частных компаний увеличился вдвое. Если, к примеру, в 2009 году бюджетник с пенсионными выплатами, медстраховками и другими привилегиями, оплачиваемыми правительством, в среднем получал 123 тысячи долларов 4 цента в год, то в частном секторе 61 тысячу 50 центов. Крис Эдвардс, эксперт по вопросам федерального бюджета, продолжает.
Если бы мы просто избавились от этих шести агентств, то сэкономили бы несколько миллиардов долларов. К примеру, агентство поддержки малого бизнеса стоит налогоплательщикам 1 миллиард долларов в год. Но в последние пару лет бюджет этого ведомства вырос из-за рецессии и увеличения числа займов, чаще всего безвозвратных, малому бизнесу. Настоящая цель существования этих агентств – чистая политика. Каждый сенатор или конгрессмен хочет показать, что беспокоиться о малом бизнесе и потому поддерживать финансирование агентства. Но это чушь. 25 миллионов американских частных предприятий не нуждаются в деньгах налогоплательщиков. Еще одна проблема с субсидированием – коррупция. Во время администрации Билла Клинтона, к примеру, министр торговли Рон Браун часто использовал экспортные субсидии для финансирования предвыборных кампаний кандидатов от Демократической партии. Браун, к примеру, приглашал директоров больших корпораций летать самолетом Белого дома, те, в свою очередь, делали большие пожертвования в казну демократов. А администрация Клинтона помогала этим управляющим получать контракты за рубежом, которые субсидировались из правительственного бюджета. То есть вся система коррумпирована, и мы должны были бы закрыть все эти агентства.
Но закрыть правительственные ведомства непросто. Президент по закону имеет право самолично реорганизовывать только все, что касается непосредственно Белого дома. Проводить какие-либо глобальные реформы в структурах исполнительной власти, включая закрытие министерства или объединение нескольких в одно, невозможно без утверждения Конгресса. Последние 40 лет процедура реорганизации правительства не менялась. Президент представлял свой план для консультации в обе палаты, а законодатели должны были его рассмотреть в течение 60 дней. Эта процедура была принята еще в 1939 году. В 1981 году ее срок действия истек, но в Конгрессе не посчитали нужным продлить его. И, как часто бывало в решении политических споров, последнее слово осталось за Верховным судом, который через два года вынес вердикт: любой план президента по реорганизации правительства, чтобы принять силу закона, должен быть утвержден Конгрессом и подписан президентом. Сейчас пока непонятно, утвердит ли Конгресс инициативу Барака Обамы о слиянии дублирующих, по словам президента, ведомств. Республиканцы уже высказывались достаточно скептически о плане Обамы, заявив, что Белый дом больше заинтересован в распространении своих предвыборных заявлений, чем в реальном сокращении правительства. Некоторые демократы тоже выразили недовольство, что офис торгового представителя США потеряет самостоятельность. В нем работает всего 227 человек. Это, считают они, может нанести серьезный урон американской торговой политике. Слияние ведомств – не единственная попытка президента Обамы сократить траты правительства. В начале ноября прошлого года он подписал исполнительный указ, согласно которому федеральные ведомства обязаны до 2013 года сократить свои расходы на 20%. Планируется урезать траты на покупку служебных автомобилей, командировки бюджетников, на проведение конференций и приобретение для них угощений, на канцтовары, печатную бумагу, мобильные телефоны, ограничить число компьютеров и так далее. Министерство национальной безопасности уже выступило с планом сократить как минимум 10,5 миллионов долларов, проведя проверку работы неиспользуемых работниками офисных мобильных телефонов и предоплаченных телефонных карточек. Министерство торговли планирует сэкономить 3 миллиона долларов, тоже отключив более 2,5 тысяч мобильников, которые не использовались более 3 месяцев. Нэнси Киллифер, генеральный директор McKinsey & Company, международной консультативной фирмы, выпустившей отчет о продуктивности правительства США.
На мой взгляд, существует много ошибочных представлений о том, в чем выражается успешная работа правительства и как снизить его расходы. В основном все говорят, что главное – сокращать число служащих, но это не соответствует действительности. Сегодня от правительства требуют все больше услуг, при этом из-за борьбы с бюджетным дефицитом растут ограничения и запреты. Чтобы соответствовать новым требованиям, правительство обязано эффективнее выполнять свою работу, но при этом использовать те же ресурсы, что и в прошлом. Мы в нашем отчете, чтобы понять, как решить эту проблему, пытались сопоставить возможности частного сектора и государственного. К примеру, в 90-е годы был подъем продуктивности в частном секторе приблизительно на 1,4% в год. Это, конечно же, помогало росту экономики. Но в то же время в правительстве ничего не менялось. Тому есть разные причины – и инвестирование, и технологии, и другие, но продуктивность правительства оставалась на том же уровне.
В выводах исследования, проведенного McKinsey & Company, указывается, что для успеха реформы правительства необходимо соблюдение 5 условий. Наличие мандата на проведение такой реформы, выданной лидерами на самом высоком уровне, избавление от лишней рабочей силы, создание системы показателей результатов деятельности федеральных служащих, которая будет устанавливать цели и измерять прогресс в их работе, адекватный тренинг для правительственных работников и, последнее, награждение за эффективную работу. Если все это будет учтено, говорится в отчете, и продуктивность повысится от 5 до 15%, это сэкономит правительству от 45 до 135 миллиардов долларов ежегодно. Хотя в ходе того же исследования не удалось точно определить, в чем же конкретно выражается продуктивная работа правительства. В отчете оговаривается, что таких критериев просто не существует. Что касается награждений, то правительство уже успешно воплощает теорию в жизнь. Третий год подряд Белый дом проводит конкурс под названием «Премия за экономию». Среди претендентов в этом году служащий НАСА, который предложил создать в своем ведомстве библиотеку одолженных инструментов, чтобы избежать закупку дорогостоящих дубликатов. И еще один кандидат на премию – работник Министерства финансов. Он выступил с планом перестать закупать брошюры «Свод законов США». А служащий Министерства социального страхования предложил не печатать 90 тысяч копий журнала о жизни ведомства, а издавать его только на интернете. Победитель, по традиции, встретится в овальном кабинете с президентом Обамой.
О спорах по поводу заявленной Бараком Обамой реформы правительства рассказывала Эмма Тополь. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Москвы разрешили провести 4 февраля, когда оппозиция наметила акцию за честные выборы, еще несколько массовых митингов. Сторонники Владимира Путина планируют 15-тысячный митинг на Поклонной горе. На проспекте Сахарова должен пройти антиправительственный митинг, организатором которого выступил политик и предприниматель Константин Боровой. Движение «Суть времени», созданное политологом Сергеем Кургиняном, готовит свою акцию. Премьер-министр России Владимир Путин предлагает ввести уголовную ответственность для тех, кто нанимает на работу мигрантов без соответствующих разрешений. В подмосковном городе Химки возбуждено уголовное дело в связи с обрушением надземного перехода, в результате чего погибли два человека. Переговоры между НАТО и Россией по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. В Швейцарии прокуратура приняла решение поместить под арест предпринимателя Булата Чагаева, владельца футбольного клуба «Ксамакс Нефшатель», который сегодня объявил о своем банкротстве. ООН выражает растущую озабоченность новыми вооруженными столкновениями в Ливии. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в начале будущей недели представит разработанный Лигой план урегулирования ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН. На Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давос мировые политические лидеры и руководители глобальных компаний обсуждают пути выхода из европейского долгового кризиса. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон по-прежнему не считает переговоры между Израилем и палестинцами зашедшими в тупик, несмотря на соответствующие заявления руководства палестинской автономии. В Казахстане суд города Алма-Ата санкционировал арест на 2 месяца главного редактора оппозиционной газеты «Взгляд» Игоря Винявского. В городе Рио-де-Жанейро в Бразилии под развалинами 3 зданий, которые обрушились в четверг утром, обнаружены тела 3 человек. Спасательные работы продолжаются.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Социологическое исследование нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза. И год Диккенса. Передача к 200-летию писателя. Взаимодействие европейской, национальной и региональной идентичностей. Нации между государствами вдоль новых восточных границ Европейского Союза. Так называется международное социологическое исследование, в котором приняли участие ученые из Австрии, Германии и Великобритании, а также из стран постсоветского пространства. Координатор проекта – Институт перспективных социально-экономических и политических исследований Австрия. Рассказывает Вероника Баде.
Объектом исследования были этнические группы, которые оказались в разных странах благодаря новым европейским границам. Кем ощущают себя поляки на Украине, венгры в Словакии или русские в Латвии и Литве? Насколько важна национальная идентичность для представителей этих групп? Можно ли говорить об общей европейской идентичности? В качестве иллюстрации один из участников проекта, Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения МГУ, приводит следующий анекдот.
Человек один рассказывает, я родился в Австро-Венгрии, потом жил в Польше, после этого в Советском Союзе, теперь живу на Украине. Вы, говорит, так много ездили? Нет, просто границы все время двигались мимо меня.
В ходе проекта были проведены не только массовые опросы, но и качественные исследования, фокус-группы и углубленные биографические интервью, для которых отбирали по 12 человек от каждой этнической группы. А в некоторых странах ученые провели даже музыкальные исследования, выясняя, какую музыку слушали люди в детстве, какие музыкальные фрагменты помнятся им больше всего. О том, каковы основные выводы социологов, рассказывает Александр Хворостов, координатор международных проектов Института перспективных социально-экономических и политических исследований Австрия.
Поскольку объектами исследования были этнические меньшинства, мы ожидали бы, да, что люди, которые принадлежат к этим этническим меньшинствам, будут в первую очередь себя вот ощущать, они являются маленькой группой в большом обществе, и вот у них свое ощущение маленькой группы должно быть как бы на первом месте. Это была гипотеза, которая по большому счету опровергнута. В первую очередь, самоощущение людей очень прагматично. Люди приспосабливаются к тем условиям жизни, где они живут, к большому обществу, и на первом месте выходят социально-политические аспекты, и не только стандартные социальные аспекты. Важнее всего возраст человека, я молодой или старый, да, профессия человека, особенно у молодых, это возраст. Все остальные старые, неважно, я там поляк или русский, я молодой, да, на втором месте профессия, и после этого следует уже этничность. Очень разные все эти этнические группы, одни более маленькие, другие более большие, одни исторические сложились, другие образовались в результате миграции, добровольной или насильственной. Всевозможные депортации, драматическая совершенно история, и одним из самых больших факторов привязанности людей, к чему вы чувствуете себя ближе всего. Люди в первую очередь себя идентифицируют с тем местом, где они либо родились, либо провели большую часть жизни. И это место локализируется на уровне населенного пункта. деревня или свой город. А если меня спросить, кто я, будет недостаточно сказать, что я из России. Я москвич. На одном из последних мест, но все равно как бы в общей палитре выходит гражданство. Для людей это важно. В какой-то юрисдикции находишься, какое государство тебе выдает паспорт. Имеешь ты право на безвизовый въезд или не имеешь? И на самых последних местах принадлежность к Европе или к Восточной Европе. Ну да, по факту. Вот наше государство на территории Европы, ну значит мы европейцы.
Таковы наблюдения социолога Александра Хворостова. Другой ученый Александр Гаспаришвили, заведующий лабораторией изучения общественного мнения МГУ, проводил исследования в Калининградской области среди живущих там литовцев.
Казалось бы, что их должно тянуть в Европу, поскольку вот она тут рядом, Литва, и их соплеменники оказались как бы в более привилегированном положении. И среди вот этих литовцев Калининградской области тоже бытует мнение, что да, вот было бы хорошо, если бы мы были частью Евросоюза. Но это характерно не только для литовцев, живущих в России. Совсем недавно мы проводили социологическое исследование об отношении россиян к Евросоюзу. Так вот, как это ни странно, оказалось, что россияне в целом тоже предпочли бы, если бы Россия вошла в Евросоюз. По крайней мере, были бы не против этого. Примерно такое же положение и с литовцами. Но мысль о том, что вот существует европейская идентичность, как гипотеза, которая была сформулирована в начале исследования, вот эта европейская идентичность находится на таких маргиналиях сознания литовцев, живущих в Калининградской области, что это просто на уровне шума, об этом даже не стоит говорить. Еще интересный момент – это вот именно идентичность этническая или национальная идентичность. Вот здесь, на вот этой небольшой этнической группе в рамках исследования, мы могли наблюдать как раз утрату этнической идентичности. Идет очень сильная ассимиляция, добровольно. Нет никакой государственной политики по ассимиляции, наоборот. Есть все условия для того, чтобы эта этническая группа развивалась в рамках, ну, то, что когда-то было модным, говорили, мультикультурализм. Но вот в рамках этих мультикультурных тенденций совершенно спокойно могла бы литовская община развиваться, но этого не происходит. В частности, из-за того, что фантастическая неэффективность гражданского общества. В общем-то, отношение к своей этнической идентичности очень прагматично. Да, я признаю, что я литовец, особенно это характерно для молодежи. Если мне это поможет, если я захочу переехать в Литву, то да, или в Европу, дальше в Евросоюз. Если я чувствую, что мне хорошо здесь, или наоборот, я не чувствую себя достаточно эффективным, достаточно способным для того, чтобы перейти куда-то совершенно в новую жизнь, то я буду лучше строить свою идентичность таким образом, чтобы ассимилироваться.
Отмечает социолог Александр Гаспаришвили. О проблемах европейской идентичности размышляет Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Идентичность – это, как говорят психологи, универсальное свойство любой группы. Да, люди сбиваются в стайки, маленький отдел на любой работе немедленно начнет вырабатывать свою идентичность, и, как правило, по контрасту с другими. Поэтому, естественно, что если мы возьмем многоэтническую ситуацию современной Европы, то мы, конечно, застанем для каждой сколько-нибудь значимой группы вот ту же самую динамику. Люди склонны идентифицировать себя с другими, но это на одном уровне. Второй уровень, конечно, это вопрос, какова концепция государства, где они живут. Потому что гражданство – это, конечно, юридическая привилегия, и где-то вы это замечаете. Вот эта вот многоэтажная идентичность, на мой взгляд, характерно для европейского жителя. Я живу в Германии, в небольшом городе. Я вижу вот эту ситуацию психологическую немецкую. Германия сформировалась как федеральное государство. Город, в котором я живу, называется Гармиш-Партенкирхен, через тире. Его объединили в один город, эти два местечка, в 1936 году по поводу Олимпийских игр. До сегодняшнего дня можно встретить людей, которые действительно имеют некоторую локальную идентичность. То есть они знают, что они гармишцы, и есть люди, которые знают, что они из Партенкирхена. Следующий этаж будет – это Бавария, следующий этаж – это будет, конечно, Германия вообще. Если мы вспомним восточную и западную Германию, тоже определенная идентичность. Наконец, европейская идентичность. То есть вот люди имеют какие-то психологические склонности объединять себя по этим типам на разных этажах. Политики пользуются этим очень. очень часто в Германии, скажем, если он хочет заработать голоса, то он говорит на диалекте в локальной ситуации. С другой стороны, если он хочет показать себя человеком большого мира, конечно, он переходит на стандартный язык без диалектных примесей.
Как мы видим, наблюдения политолога Александра Гарина во многом подтверждают то, что получили социологи, проводя массовые опросы и интервью. В ходе международного исследования ученые поинтересовались и тем, как относятся представители разных этнических групп к Европейскому Союзу. Слово социологу Александру Хворостову.
Мы спрашивали респондентов в большом формализованном опросе, считаете ли вы, что членство в Европейском Союзе было благоприятным фактором для вашего этнического меньшинства? Это был вопрос для меньшинств, находящихся на территории Европейского Союза, а для меньшинств, находящихся на территории России, Украины и Беларуси, был задан вопрос, как вы считаете, в случае гипотетического вступления в Европейский Союз, было бы ли это благоприятно для развития политического и культурного самочувствия вашей этнической группы? Так вот, отношение тех групп, которые находятся в странах Евросоюза, гораздо более скептическое. На уровне 30-40% считают, то есть меньше половины, да, что вступление в Европейский Союз действительно способствовало улучшению нашего положения, политической представленности и так далее. Что касается респондентов из России, Украины и Беларуси, они склонны идеализировать. Вот если бы мы были членами Европейского Союза, да, 60-70% говорят, да, вот была бы настоящая жизнь. Европейский Союз может быть интересен для большинства респондентов не столько своей реальной эффективностью, сколько той моделью, которую она себе представляет. А это связано с общими политическими свободами, с гарантированными определенными экономическими аспектами, более высоким уровнем жизни и более высокой доступностью, в принципе, социальных благ и услуг. Проект финансировался Европейской комиссией. И один из вопросов, который очень интересует Европейскую комиссию, Европейский парламент, а существует ли такое понятие, как европейская идентичность? Ну, выясняется, что это существует как вот слабый такой образ, как лунный свет, но это не является определяющим мотивом для повседневной жизни людей.
Говорил социолог Александр Хворостов. Один из важных политических выводов, который сделали участники международного исследования, таков. Национального вопроса самого по себе в сознании подавляющего большинства респондентов практически не существует. Гораздо более заметна напряженность по классическим социальным параметрам, например, напряженность между богатыми и бедными. На вопрос, подвергались ли вы дискриминации по национальному или религиозному признаку за последние 12 лет, утвердительно ответили только 11% опрошенных в разных европейских странах.
О международном социологическом исследовании вдоль восточных границ Европейского Союза рассказывала Вероника Баде. Подробнее слушайте в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Начинается Международный год Диккенса. 7 февраля мир будет праздновать 200-летие со дня рождения писателей. За 6 месяцев 1842 года этот британский гений наблюдательности углядел и описал в американских записках все характерное в стране, которое его восхитило, возмутило и насмешило. Он описал Бродвей, как Гоголь, Невский проспект. Он окрестил заключенных американских тюрем в их полосатой форме выленившими тиграми. Он восхитился школой для слепых и текстильными фабриками Новой Англии. Он был, кажется, единственным классиком, которого американские газеты окрестили слишком материалистичным и жадным до денег. И Диккенс отплатил им в своей единственной сатире – роман «Мартин Чарлзвит». Лишь через 25 лет, сразу после Гражданской войны, он приехал в Америку снова мириться. «Диккенс в Америке», рассказывает Марина Ефимова.
Диккенс приехал в Америку в канун 1842 года, ответив, наконец, на давнишнее приглашение самого знаменитого тогда американского писателя Вашингтона Ирвинга, автора «Липа ван Винкля», «Спящей долины» и сатирической «Никербокеровской истории Нью-Йорка». К 1842 году сам Диккенс был уже классиком, автором 5 знаменитых книг, включая «Записки Пиквикского клуба», «Дэвида Копперфильда» и «Николаса Никельби». И Америка читала его запоем. Вскоре по прибытии он писал своему другу Форстеру.
«Не было на земле императора, которого встречали бы такие толпы, как меня, в Бостоне, в Нью-Йорке и в Филадельфии. Балы, обеды, депутации. Если я еду в экипаже, толпа провожает меня домой. Если я иду в театр, зал встает, как один человек. Мог ты себе это вообразить? Я нет».
Диккенс действительно не был готов к такой популярности. Он приехал в Америку не за славой. Он был недоволен старой Британской империей и давно мечтал познакомиться с новым социальным и экономическим экспериментом с Соединенными Штатами Америки. Но ждало его разочарование, о котором участник нашей передачи, специалист по творчеству Диккенса, профессор Джон Джордан.
Диккенс ожидал увидеть то, что он называл республикой своей мечты. Он, возможно, подсознательно представлял себе американскую демократию, демократии интеллигенции, в то время как она оказалась именно тем, что и обещала, воплощением мнений и вкусов большинства. А это было неминуемо связано с вульгарностью манер, языка и обычаев, которые и смешили, и раздражали Диккенса. Особенно донимала его привычка жевать табак и сплевывать жвачку, куда придется.
Дебаты в Конгрессе, писал Диккенс, ведутся с неизменным взаимоуважением, в отличие от нашего парламента. Но если иностранцу случится побывать в кулуарах Капитолия, советую ему не смотреть на пол. Однако, прежде всего, еще до всех выводов, до обоснования и даже до осознания своих разочарований, Диккенс в Америке подглядывал и подслушивал. Например, в поезде, идущем по Массачусетсу.
У кондуктора форменной одежды не было. Он расхаживал по проходу, руки в карманах, разглядывал пассажиров и заговаривал с ними, когда ему приходила охота. «Небось, в Англии так быстро не ездят», — сказал он, распознав во мне англичанина и присев рядом. «Ездят», — ответил я. «Да», — сказал он, явно не поверив, и добавил, — «вообще-то янки считаются людьми, которые впереди всех. Небось, едете в город Н?» «Нет», — сказал я. «Да», — сказал он, — «ну и напрасно». Затем пошли расспросы о моем маршруте, и тут же выяснилось, что места, куда я еду, неинтересны, опасны и труднодоступны, а все, что стоит смотреть, находится в совершенно других местах.
Любопытно, что, приехав в Америку через 130 лет после Диккенса, мы, советские эмигранты, часто удивлялись тем же вещам. Он пишет, например, «Мимо нас проносились мили и мили девственного леса, в который нельзя и помыслить войти. Так он забит поваленными деревьями на разных степенях разложения. И до сих пор так». Еще одно, особенно удивительное через 130 лет, ощущение новизны страны. Читаем у Диккенса. «Домики Новой Англии такие белые, такие новые и ненастоящие, что, кажется, стоит мне проехать мимо, как их разберут и упакуют в коробку».
Диккенса многое и восхитило в Америке. Фабрики, дома для бедных, даже провинциальные тюрьмы. Кстати, он прозвал заключенных в их полосатой форме «выленившими тиграми», но особенно текстильные фабрики Массачусетса. Он был поражен тем, что девочки-ткачихи веселы и привлекательны. «Не видел ни одного лица», — писал он, — «которое бы хотелось пожалеть». Его удивил уют пансионов для ткачих, обилие публичных библиотек и бесплатных лекций. Сравнение было не в пользу Англии.
Ну, конечно, Диккенс и тут подглядел смешные детали. Он заметил, например, почти полное отсутствие веселых развлечений в Америке того времени. «Все развлечения дам, лекции и церковные проповеди», — пишет он в записках. И позже в романе «Мартин Чазлвит».
«Ходили на лекцию, миссис Брик?» — спросил Боуэн и подмигнул мне. «Yes, sir». «Какая была тема?» «Какой день недели вы имеете в виду?» — спросила дама с чуть заметным выражением интеллектуального превосходства. «По средам у нас тема «Философия души». «О, а по понедельникам?» «Философия преступности». «А по пятницам?» «Философия растительности». «Вы забыли четверг, моя дорогая», — воскликнула другая дама. «Философия правительства». «Нет, это по вторникам», — холодно перебила первая дама, «а по четвергам — философия материи».
В американских записках Диккенс пишет: «Проповедей еще больше, чем лекций. Религия для американцев – замена выпивки, способ вырваться из рутины. Неудивительно, что те священники, которые приправляют свои проповеди перцем, имеют самый большой успех. Тот, кто ставит самые трудные препоны на пути к небесам, кто безжалостно выдирает с корнем все цветы, украшающие обходные пути, тот и есть истинно верующий».
Диккенс попал в пуританское общество. Он ожидал найти в Америке свободу духа, а нашел диктат религии. Правда, все религии были разрешены и процветали, но пуританский дух преобладал. В Америке Диккенс осознал, что он гораздо больше англичанин, чем он думал, что он предпочитает английское общество, английский юмор, английские развлечения, английскую еду и английские манеры.
creation and manners.
В бостонском отеле перед обедом на стол ставят бог знает почему миску с клюквой, пишет Диккенс. А завтрак не обходится без огромного деформированного бифштекса, плавающего в масле и обсыпанного самым черным в мире перцем. Во время пребывания Диккенса в Нью-Йорке возникло первое подозрение, что он не одобрит американское рабство. Это уже вызвало охлаждение на юге. А на севере дело испортило выступление в Хартфорде.
Ехали туда на речном пароходике с двигателем, по выражению мистера Диккенса, мощностью в полуослиных силы. Там на выступлении он говорил о необходимости соблюдения законов об авторских правах и привел печальный пример смерти сэра Вальтера Скотта. Тема авторского права страшно непопулярна, и газеты начали кампанию против мистера Диккенса, которая позже стала агрессивной и даже злокозненной.
Это отрывок из воспоминаний тогдашнего секретаря Диккенса, американца Джорджа Путнама. Вот что добавляет профессор Джордан.
Одной из целей приезда Диккенса в Америку была агитация за соблюдение законов о копирайте. А пока в Америке массовыми тиражами издавали европейских писателей, не платя им гонораров. Больше всего в этом пиратстве была заинтересована пресса, поскольку журналы и газеты заполняли свои страницы бесплатными текстами популярных английских книг. Поэтому пресса так злобно и накинулась на Диккенса, обвиняя его в эгоизме, материалистичности и жадности.
Взаимно. Одна из самых разоблачительных сцен в романе Диккенса «Мартин Чазлвит» – послеобеденный разговор американских мужчин в придорожной гостинице.
Беседа, правду сказать, была небогата темами, и почти все их можно было свести к одному слову – доллары. Все заботы собеседников, их надежды, удовольствия, привязанности, добродетели и ассоциации переводились и пересчитывались на доллары. Какой бы ингредиент ни бросался в чугунный котел их беседы, они тут же делали из него густую долларовую похлебку. Люди взвешивались и мерились долларами. Сама жизнь оценивалась, строилась и разрушалась долларами.
«В Америке у меня остались самые дорогие, близкие и щедрые друзья», – писал Диккенс в заключительной главе записок, имея в виду Вашингтона Ирвинга и его круг. «По моим наблюдениям, американцы по натуре своей искренние, смелые, сердечные и гостеприимные люди. Но есть одно пятно на их общенациональном сознании – непреодолимое влечение к толковой сделке». И дальше.
«Сто раз в Америке я вел такой диалог. Почему, спрашивал я, мистера Икс не лишают его богатств и принимают в хорошем обществе? Он был пойман на вранье? Yes, sir. Он сидел в тюрьме за финансовые преступления? Yes, sir. Он был обесчещен за разбазаривание чужих денег? Yes, sir. Тогда в чем его достоинство? Понимаете, сэр, он очень толковый человек, смартмен».
Американцам, писал Диккенс в записках, надо бы чуть меньше любить реальность и чуть больше идеалы. Профессор Джордан, как вы относитесь к этим наблюдениям и обобщениям Диккенса?
Диккенс воспринял американцев как нацию предпринимателей. Может быть, потому что больше всего времени он провел в Новой Англии среди коннектикутских янки, чья предприимчивость и деловой гений юмористически описаны и до Диккенса, Вашингтоном Ирвингом, и после него, Марком Твеном. Эти черты в американцах можно найти и сейчас, но я с недоверием отношусь к самому определению национального характера. Но вот второе обобщение Диккенса я принимаю. Он писал, что беспардонность американской прессы может привести к тому, что порядочные люди перестанут участвовать в политической жизни страны, что мы сейчас и наблюдаем. Было и другое точное его замечание о суперпатриотизме многих американцев. Они не воспринимали мнение иностранца об Америке, если это не был сплошной восторг и полное приятие. Когда американские записки вышли в свет, они были встречены у нас презрением. А журнальный вариант романа «Холодный дом» вышел в Америке только в газете Фредерика Дугласа, известного борца с рабством.
Диккенс выбрал действенный способ показать своим читателям американское рабство. Две страницы его записок заполнены объявлениями из газет о беглых рабах. Например, имя Майера, 12 лет от роду, примета – железный ошейник. Или «Сбежала негритянка с двумя детьми, примета – клеймо на щеке, но нечеткое, я пытался выжечь букву «М». Есть в записках и обобщение на этот счет.
Сторонников рабства в Америке я бы разделил на три категории. Первые – те, кто пользуются выгодами рабства, но понимают его пугающую природу и наказание, которое падет на их повинные головы. Вторые – те, кто яростно защищают свое право на рабство и будут защищать его до неизбежно кровавого конца. Свобода для них – это и свобода быть бесчеловечными. Они с готовностью вовлекут Америку в любую войну на защиту рабства, включая гражданскую. Третья категория – масса белых южан, в которых наличие рабов поддерживает гордое сознание, что есть кто-то ниже их. Они тоже пойдут воевать за рабство.
Гражданская война в Америке началась ровно через 20 лет после визита Диккенса. И сразу после ее окончания он, уже больной, приехал в Америку второй раз и произнес речь на огромном приеме в Нью-Йорке.
«Я потрясен переменами, которые вижу на каждом шагу. Не только освоением гигантских пространств, не только расцветом и ростом городов, но и переменами нравственными. Я тронут всем, что увидел». Приветливостью, добродушием, гостеприимством и деликатностью американцев. Я буду неустанно это повторять, не из чувства благодарности, но как акт справедливости и дело чести.
Он и действительно был поражен тем, как страна достойно опомнилась после кровавого ужаса гражданской войны, как вчерашние враги быстро забыли свою вражду, как поскромнели, как научились смотреть на себя со стороны. Визит Диккенса 1868 года был последним. Через 2 года он умер и остался в Америке вечно любимым. Один из его страстных поклонников – популярный американский писатель Джон Ирвинг.
Диккенс не облегчает читателю дело чтения. У него длинные пассажи, он слишком повествователен, он сентиментален даже для подростков. Но детали, но язык, но мудрость и мастерство. Первая фраза написана так, что хочется прочесть вторую. Первая глава так, что хочется узнать, что в следующей. Я прочел все вещи Диккенса, кроме одного романа «Наш общий друг». Он ждет того дня, когда я сам не смогу больше писать, или когда мне объявят, что у меня смертельная болезнь. И тогда меня будет ждать чтение, по крайней мере, одной книги, про которую я точно знаю, что она замечательная.
Я думаю, что безумный темп и стресс американской жизни делает книги Диккенса в Америке почти целебными. Они восхитительно неторопливы. В них даже зло имеет свою смешную сторону. В них бедность уютна, несчастье преодолимы, и каждая маленькая жизнь бесценна.
Диккенс в Америке. Радио-эссе Марины Ефимовой. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. «Российский час поверх барьеров» выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людям понравится идти по одной из центральных магистралей города в сторону
центра. Вступаю в борьбу за пост президента Российской Федерации. Я
стоят охранники и сотрудники ФСО. Они проверяют студенческие
революция билеты. Революция нашей стране не нужна.
Свой лимит на революции Россия выбрала в 20-м.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».